Глава 18. Ненастоящая женщина. Скоро я это узнал. «Отче, благословите на преступление», — сказала девочка-монаху, вернувшись в каюту.
«На какое?» — встревожился тот.
«На государственную измену».
«Ну, это не самое страшное из злодеяний», — заметил отец Астольф. «Господу Богу все равно, к какому мы принадлежим государству, лишь бы ваше намерение не покушалось на нравственность.
Я собираюсь освободить из плена подданного враждебной державы». Капеллан кивнул.
«Что ж, это дело угодное Господу. Вот и в Писании сказано: к свободе призваны вы, братья».
«Но это еще не все. Вероятно, мне придется нанести увечья средней тяжести человеку, который встанет на моем пути». Францисканец расстроился.
«А вот на это я вас благословить не могу. Даже плохому человеку наносить увечья нехорошо».
Она вздохнула. «Значит, я сделаю это без вашего благословения. Тогда просто обнимите меня. Мы с вами, вероятно, больше не увидимся». Отец Астольф прижал ее к груди, поцеловал в макушку. Девочка немного поплакала.
«С тем, кто носит частицу твоего сердца, не расстаешься до конца жизни, а, возможно, и доли того», — сказал ей монах.
Остаток вечера прошел в приготовлениях. Летиция взяла деньги и оружие, проверила, есть ли в баркасе все необходимое — вода, компас, запасной парус и весла. В полночь матросы спустили лодку, и она закачалась на волнах, привязанная к корме. Подошел Логан, спросил, зачем это. Значит, Дезессар ничего ему не рассказал. «Я высажусь на Сент-Мориц первым, поищу целебных трав», — спокойно ответила ему Летиция, то же, что сообщила остальным. «Капитан уверяет, что при такой скорости мы можем оказаться на месте уже завтра утром». Оглянувшись на матросов, Гарри шепнул:
«Не делайте этого. Вы еще не все знаете. Я ведь так и не успел с вами объясниться. Поговорим позже, когда все уснут».
«Хорошо», — кивнула она. «Знаю, что никакого позже не будет». Когда склянки отбили полночь и палуба опустела, Летиция посадила меня на кулак.
— Ну что, подружка, поплывешь со мной или останешься на корабле?
Я возмущенно фыркнул. — Что за вопрос?
— Если б ты знала, что я задумала, — прошептала моя питомица, глядя в сторону.
— Не дурак, — сообразил. — Когда в кубрике все уснут, ты пройдешь в дальний конец трюма, стукнешь ерша по башке, выпустишь лорда Руперта, и мы поплывем на баркасе по ночному морю под яркими звездами. Красота! Летиция закуталась в плащ, под которым, я видел, она прятала большой пистолет. Стрелять, конечно, было нельзя, но удар тяжелой рукоятью в висок свалил бы с ног кого угодно. Я прыгал за моей питомицей. Сердце замирало от страха. План у девочки был отчаянный, слишком многое могло сорваться. Во-первых, как подобраться к часовому незаметно? Йорш наверняка отнесется к ночному появлению лекаря настороженно. Во-вторых, даже от сильного удара человек не всегда теряет сознание. Можно наделать шума, от которого проснется вся команда. В-третьих, вахтенные, скорее всего, заметят, что Эпин садится в баркас не один. Пока я мысленно перечислял опасности и риски, мы дошли до Юта. К карцеру можно было попасть двумя способами. Либо пройдя через кубрик, либо спустившись с Юта по лестнице. Летиция выбрала второй путь, чтобы не идти мимо покачивающихся в люлях матросов, кто-то из которых, возможно, бодрствует. Зато со стороны кубрика проще было бы подобраться к часовому незамеченным. При спуске с лестницы это становилось почти невозможно. Ступеньки, во-первых, сильно скрипели, а, во-вторых, выводили прямо к трос-камере. Тот, кто шел вниз, сразу попадал в поле зрения дозорного. Эти препятствия казались мне непреодолимыми. Однако Летиция сбежала вниз, даже не пытаясь прятаться. — Кто там на посту? — спросила она, вглядываясь в темноту. И я хлопнул себя крылом по лбу. Вечно я все усложняю, упуская из виду какие-то совершенно очевидные обстоятельства. Конечно же, ерша давно сменили. У карцера караулит другой часовой, у которого нет причин относиться к корабельному врачу с опаской. Дальнейшее сразу перестало казаться мне трудноосуществимой авантюрой.
— Это я, Мякиш, — донеслось снизу. — Что, сынок? Не спится.
То был самый старый из матросов. Добродушный и рассудительный дядя Мякиш,
Так его звали все, даже офицеры. Славный малый, честный и простой. Всю жизнь проплавал он по морям. В мирные времена ловил треску и ходил в торговые экспедиции. В военную пору становился корсаром. Он повернул лампу. Жесткое, насквозь просоленное лицо сияло беззубой улыбкой. Летиция была скрыта темнотой. Ничто не мешало ей с размаху ударить мякишу рукояткой пистолета в лоб. Но она этого не сделала.
— Это ты, дядя Мякиш?
— пробормотала девочка растерянно. И я понял, что бить часового по голове она не станет. Ни за что на свете. Даже ради спасения лорда Руперта. Если бы на посту стоял кто-то несимпатичный, рука Летиции бы не дрогнула. Но наброситься на старину Мякиша, который смотрит на тебя с доверчивой улыбкой, я бы тоже не смог. Есть вещи, через которые приличный человек или попугай переступить не в состоянии.
— А кто тебя сменит? — спросила Летиция.
— Почем мне знать? — Это еще не скоро будет, на рассвете. Я только заступил. — Ничего, я старый, у меня бессонница. А ребята молодые, пусть подрыхнут.
Она молча посмотрела на Мякиша, потом передернулась и отвела взгляд.
— Чего трясешься, сынок? Часом не подхватил лихорадку. — Говорят, форт-рояль этот — гиблое место, — заботливо сказал Мякиш.
План побега рассыпался в прах. Это было очевидно и мне, и Летиции.
— Нет, продрог на ветру.
— Что, англичанин? Часовой захихикал и прижался ухом к двери.
— А вот поди-ка послушай. Похоже, свихнулся. Все болбочет чего-то. Жалко, я по-ихнему не понимаю.
Из карцера действительно доносился негромкий голос. Мы тоже приложились к створке. Летиция наверху, я внизу.
«Я не сделаю вам дурного, мисс», — услышал я. «Слово джентльмена. Напротив, я так благодарен вам за то, что вы явились из ниоткуда скрасить мое одиночество. Доверьтесь мне. Вот моя рука. Я не злоупотреблю вашим доверием. Мы с вами в этом мрачном мире одни, так давайте держаться друг друга».
Я прижимался к ноге Летиции и вдруг почувствовал, что девочка дрожит. Неужели в самом деле продрогла? Это в плаще-то? Да и ночь совсем не холодная. «Мне нужно осмотреть пленника», — сказала моя питомица, отодвигаясь от двери. Капитан волнуется из-за выкупа. Добродушный Мякиш без лишних слов отодвинул засов. В слабом свете, подвешенной к потолку лампы, нам предстало необычное зрелище. Лорд Руперт стоял на одном колене и, учтиво приложив руку к груди, вел беседу с небольшой крысой, которая сидела на канатной бухте и зачарованно внимала ласковым речам. Уж не знаю, как капитан Грей определил пол зверька, но, полагаю, в таких вопросах его светлости можно доверять. Увидев Летицию, крыса сердито фыркнула, ощерила зубки и выскочила наружу. Смущенный лорд Руперт поднялся на ноги.
Она проскочила в дверь, когда вы уходили. Надеялась полакомиться пенькой, а вместо этого стала объектом моих домогательств. Думаю, еще минута-другая, и она подала бы мне лапку.
Я-то в этом не сомневался. У Грея большой опыт завоевания женских сердец. Не устояла бы перед ним и остромордая мисс. Летиция закрыла дверь.
«Я вытащу вас отсюда», — тихо сказала она. «Я дала слово, и я его исполню. Вот пистолет. Когда откроется дверь, оглушите часового. К корме привязан баркас. Мы уплывем в форт-рояль или куда пожелаете».
Он взвесил в руке оружие и вернул его обратно.
«Я очень признателен вам, но у меня принцип. Я не причиняю зла людям, которые не сделали мне дурного».
Девочка рассердилась, хотя только что сама не смогла напасть на дядю Мякиша. «Не говорите глупостей! Он стоит на пути к вашей свободе!»
Лорд Руперт рассудительно заметил. «Если начнешь истреблять всех, кто стоит на твоем пути, в конце концов останешься на свете один.
Тогда поступите иначе. Пообещайте Дезасару, что не попытаетесь сбежать. Все равно среди моря некуда. А потом снова возьмете слово обратно. Это, по крайней мере, избавит вас от кандалов на время плавания». Но невозможный человек отверг и это предложение.
Такой шаг вступил бы в противоречие с другим моим принципом. Я не даю честное слово, когда твердо знаю, что возьму его обратно.
В прошлый раз я думал, что больше не смогу двигаться, только поэтому и пообещал. У Летиции сжались кулаки, а на глазах выступили злые слезы. Человек, у которого слишком много принципов, на этом свете не выживет. Напротив, — улыбнулся он, — твердые правила очень упрощают жизнь. Не приходится ломать голову, как следует поступить в трудной ситуации. — Ну и сидите тут в цепях, несчастный идиот! Топнув ногой, она вышла вон. На прощание я сочувственно покивал Грею, который задумчиво смотрел вслед девочки. Когда мякиш запирал, засов никак не желал задвигаться. Часовой сопел и кряхтел, согнувшись в три погибели и повернувшись к нам спиной. Я видел, как рука Летиции скользнула под плащ и зажмурился. Но ничего не произошло. Мы поднялись наверх, где шумел ветер, и в темноте над головой хлопали паруса. Летиция всхлипывала. — Я не настоящая женщина, — говорила она, придерживая меня рукой. — Настоящая женщина ради любимого совершит что угодно и не сочтет это за грех. А я предательница. Сначала я предала отца, теперь любимого. Ах, Клара, я слабая и скверная. Я протестующе заверещал. Ты не скверная, просто у тебя благородное сердце. И перестань называть лорда Руперта любимым. Это нас до добра не доведет. Но она, конечно, ничего не поняла. Палубу качнула, девочку отшвырнула к борту. Она устояла на ногах лишь потому, что схватилась за вант. Фок-мачта натужно заскрипела под напором ветра.
«Чтоб ты за борт вывалился, ублюдок! Чтоб тебя там акулы сожрали!»
— донесся откуда-то сиплый голос. Это проснулась в своей деревянной клетке бешеная Марта. Три ее товарки лежали, прижавшись друг к дружке, а бунтарка сидела на палубе и грозила нам кулаком. Летиция приблизилась к загону. — Вам что-нибудь нужно? — спросила она участливо. — Еды или воды, или укрыться от холода?
— Мне нужно, чтоб с Нордоста налетел хороший шквал и швырнул эту поганую лохань на рифы адского мыса!
Глаза Марты блеснули свирепым фосфорисцирующим блеском.
— Там такие острые скалы, никто не спасется!
Моя девочка удивилась. — Вы говорите так, будто знаете морское дело. Что-то в лице Марты изменилось. По-моему, она узнала того, кто давеча заступился за женщин.
— Папаша у меня был рыбак. Я с ним всегда в море ходила.
Впервые Фурия произнесла нечто внятное, к тому же безо всякой брани. — А что случилось потом?
— Старый дурак потоп и оставил нас одних. Чтобы не продавать дом, мамаша продала меня. Я ей говорю, сдохну, а шлюхой не буду. Последнее дело — кобелиться за деньги. Она говорит, ну и сдохни, твое дело, мне малышей поднимать. Сука!
Летиция встала возле самой решетки, просунула руку, отвела с лица Марты спутанные волосы. — Сколько тебе лет?
— Скоро 17. Я не поверил ушам. Выходит, она совсем девочка, а выглядит, будто заезженная портовая кляча.
— Значит, ты умеешь ходить под парусом? — спросила моя питомица, оглядываясь на квартердек. Но его в темноте было совсем не видно.